1999, 2000, 2001 год. Снежный человек. 19 июля 1999 года. Шаман может многое, что недоступно простому человеку. При этом сам он утверждает, что, например, в его общении с растениями, животными, ручьями или облаками нет ничего мистического, а есть определенные практики. Просьбы показать что-нибудь специально шаман игнорирует, но его исчезновение и появление, призывы рыбы в ловушку, свист для отпугивания комаров, угрозы мышам и другие бытовые практики я наблюдаю постоянно. Шаман редко обсуждает со мной эти практики, отговариваясь неразвитостью моего языка, но иногда кое-что поясняет. Ты утверждаешь, что можешь существовать одновременно в разных точках пространства? Для твоей реальности. Как это? Вот ползет паук. Ты ставишь на его пути руку. Паук разворачивается. Ты ставишь другую руку. Для паука твои руки – два разных существа, но это ты один, и спереди, и сзади одновременно. Если на меня нападают два волка, это два волка или одно существо? Волки, медведи и все звери могут быть руками духа местности. Не раздражай его, и никто не нападет. 19 июля 1999 года. Некоторые странные ритуалы шаман объясняет нежеланием раздражать сверхсущества или даже желанием получить от них помощь. Сначала я думал, что он научился этим ритуалам у эвелнов, пока не увидел, что они сами приходят к нему за подсказкой и уточнением. Мои расспросы об источнике знания ритуалов шаман счел бесполезными, заявив, что я все равно не занимаюсь соответствующими практиками. Сам употребленный мною в контексте вопросов термин «ритуалы» привлек внимание шамана, и он сказал, что я интерпретирую как ритуалы все непонятные мне действия. Единственный раз мне удалось получить разъяснение природы сверхсуществ. О каких сверхсуществах ты говоришь? Представь себе глубоководную рыбу без зрения и слуха. Может она иметь представление о солнце, тебе, твоей деятельности? Нет. Правильно, у тебя на два чувства больше. А теперь представь себе существ, у которых на два чувства больше, чем у тебя. Можешь ты иметь представление об их мире и их деятельности? Мне говорил об этом один коллега, но я не верю, что есть такие существа. Что тебе мешает? Если бы они были, мы бы видели следы их деятельности. Мы видим. Где? Например, движение материков. А я думал, что материки движутся по естественным причинам. Если ты придешь вырубать лес, зайцы разбегутся. А когда они вернутся, то не смогут связать пеньки с твоей деятельностью. Для них это будет по естественным причинам. Эти сверхсущества — духи? Нет, просто существа. Это инопланетяне? Хоть горшком назови. Их много на Земле? На их Земле много, а на нашей нет, как нет нас на Земле глубоководной рыбы. 20 июля 1999 года. Появившееся ночью чувство тревоги не покидало меня все утро. Я не мог найти причину. Ни физические, ни астральные животные не могли мне угрожать при шамане. Людей не было, по крайней мере, в радиусе 100 километров. Некоторое время я смотрел на спокойного, как вода в утреннем колодце шамана, и неожиданно для самого себя спросил: «Снежные люди есть?» «Да». «Ты видел их?» «Да». «Как они выглядят?» «Для человека очень устрашающе». «Они опасны?» «Нет, мы им безразличны». «Все же, как они выглядят?» «Представь себе человека-медведя выше высокого дерева с горящими глазами и очень хищной мордой. 10 метров высотой? Почему же их никто не может поймать? У них на одно чувство больше, чем у нас». Человеческая охота на них была бы похожа на охоту слепых на зрячего. Значит, если несколькими дивизиями оцепить большой кусок тайги и плотно прочесать, их обязательно поймают? Не ищи приключений. Но все же принципиально можно их 100% поймать. Бесполезно. Они уйдут в свои туннели. Вся дивизия пройдет мимо. Что за туннели? Человек со своей геометрией и энергетикой может передвигаться только по определенным туннелям на Земле, хотя ему кажется, что он передвигается свободно. Знаешь, я читал книгу «Песчинок». Там сказано о туннелях, сокращающих географические расстояния. Неудивительно. Все хорошие фантасты — экстрасенсы. А в твоей книге сказано, что эти туннели населены? Нет. Видишь? Да люди и не могут попасть в туннели других существ просто так. То есть снежные люди нам не встретятся. Те, кого называют снежными людьми, могут передвигаться по нашим туннелям тоже, хотя это бывает редко. Снежные люди видят туннели? Это обыденность для них. А другие существа? Птицы могут пролететь по тоннелю. Куда? Помнишь землю Санникова? Птицы весной летят на север от побережья Ледовитого океана, и никто не знает куда. Да, сам видел. Это страшно бесит орнитологов. Они летят на землю Санникова через особый туннель. Как же ты повстречался со снежным человеком?
Я сам снежный человек.
А обычные неснежные люди могут как-то узнать о снежных?
Пауза. Шаман заметил, что я иронизирую, но сразу же заметил, что я очень встревожен.
Обычный человек не может осознать, что они находятся рядом в своих туннелях. В это время он испытывает особое чувство тревоги. Можно научиться выделять это чувство.
Не понимаю.
Когда ты проходишь мимо муравейника, муравьи не осознают твоего присутствия, хотя ты ударом ноги можешь разрушить их жизнь. Они испытывают особое чувство тревоги.
То есть необъяснимая тревога обусловлена тем, что снежные люди находятся рядом?
Не только тревога, и не только они.
Они сейчас рядом?
Да, скорее она.
Я спросил тебя, потому что почувствовал?
Ты просто чувствуешь тревогу,
а спросил, потому что почувствовал мое знание об этом.
Почему они не захватят планету?
Тебе хотелось когда-нибудь захватить мир моржей или мир чаек?
20 июля 99 года. Поняв причину своей тревоги, я успокоился и стал пытаться ощутить присутствие. Шаман подсказал мне, чтобы я прошел 5 шагов влево и вперед. Когда я, вытянув руки, сделал 5-й шаг, шаман покатился со смеху. Мне стало грустно, я опустил руки и пошел дальше, чтобы не сказать грубость. Почти сразу же возникло ощущение, будто я наткнулся на какое-то уплотнение воздуха. В тот же момент по лицу и груди будто скользнула невидимая мягкая щетка, и уплотнение исчезло. Резко прекратился смех шамана. Я оглянулся и увидел, что он машет мне рукой.
«Что это было?»
«Я не хотел, чтобы ты дошел до нее. Но ничего страшного, она ушла без раздражения».
«Это могло быть опасно?»
«Это вряд ли. Ты же не раздражаешься, когда в ногу тебе ткнется полуслепой щенок. Скорее ты погладишь его».
«Куда она ушла?»
«Просто с твоего пути. В то место, куда человек попасть не может».
«Вообще не может или существуют практики?»
«Да, всякие пентаграммы, гексаграммы. Но учти, что они, как правило, приводят на используемые дороги и тропы, аналогичные нашим. Вероятность встречи слишком велика».
«У меня такое ощущение, что нечто подобное бывало и раньше».
«Ничего удивительного. Каждый человек может задеть какое-нибудь существо, или они могут задеть нас». Мои долгие попытки чувствовать снежного человека привели к результату. Зимой 2001 года я чувствовал, как они дважды проходили мимо Магадана. Первый раз это была группа из 3 существ, человек, проследовавшая от мыса Чирикова по Марчиканской сопке на материк. Второй раз одно существо, мужчина, ночью долго смотрело на Магадан с Марчиканской сопки. Его почувствовали часовые, расположенные неподалеку воинской части, и напряженно смотрели в темноту. Существо перенаправило их агрессию в сторону города. Кроме меня, в Магадане еще 2 или 3 человека чувствуют их и мое чувствование, но не могут себе этого объяснить.
20 июля 99 года. Смотрю на море, горы на далеком острове, пытаюсь представить себе в прозрачном воздухе идущие во всех направлениях туннели, наполненные различными существами. Чаще всего представляются люди, современные и древние, разных национальностей и цивилизаций.
А люди все ходят по одним и тем же туннелям?
Нет.
Но ведь все люди могут встретиться?
Нет.
С людьми из твоих туннелей ты будешь встречаться постоянно, хотя кажется, что вероятность встречи мала. С другими не встретишься никогда.
Да, я часто встречаю в метро магаданцев, хотя в Москве почти невероятно оказаться случайно в одном вагоне.
Чаще, чем простая вероятность.
Намного.
Скоро наука должна будет взяться за эти туннели.
Почему я попадаю именно в эти человеческие туннели, а не в другие?
Японские рыбаки говорили «карма».
А ты?
Ритм, скорость, узоры, энергия.
1 августа 99 года.
Мир наполнен огромным количеством неизвестных существ. Мы не знаем о них, потому что наша деятельность никак не пересекается с их жизнью. Часть из них знает о нас, часть нет. В основном они безопасны, так как мы никак не связаны с их жизнеобеспечением. Информация о них накапливается медленно, по мере расширения общественной или индивидуальной практики.
Чьи это следы возле ручья?
Не знаю.
Да там все истоптано.
Про следы я знаю, не знаю чьи.
Никогда не пытался узнать.
Много лет следил, капканы ставил, ямы, тетиву. Бесполезно.
А и велны?
Местные тоже не знают.
Так это что, неизвестный науке зверь?
Один из них.
Но что-нибудь ты о нем знаешь?
Он похож на маленького мамонта и может передвигаться в снегу, во льду и, наверное, в земле.
Почему раньше не было его следов?
Это существо не похоже на обычных животных еще и тем, что не имеет постоянной территории или маршрутов миграции. Я думаю, что оно или они иногда ночуют прямо в ручье. Есть другие неизвестные звери. Много. Не могу поверить. Помнишь, ты не хотел верить в снежного паука и объяснял мне, что это не может быть из-за того, что они должны быть минусовой температуры? Мои знакомые биологи сейчас не верят, что я видел его. Значит, они не поверят и в этих зверей, поскольку никогда их не увидят. Что мешает наблюдать их? Разное количество чувств, разный темп, плотность, разные туннели, разные спектры или и то, и другое вместе. Хоть какие-нибудь примеры? Их полно в фольклоре. Лешие, домовые, русалки, кикиморы, полтергейсты, инопланетяне. 1 августа 99 года. Решив, что шаман является экспертом по общению с лешими, домовыми и русалками, я попробовал расспросить о них. Эти лешие, домовые и русалки часто общаются с человеком. Скорее, люди часто обращаются к ним. Откуда у людей такие умения? Люди выполняют определенные действия как ритуалы, но это является фрагментами определенных практик взаимодействия. Откуда люди знают, что делать? Людей миллиарды, они могут делать это случайно и запомнить. Кроме того, из миллиардов должно быть много неординарных, видящих, понимающих, чувствующих. Общение с ними не опасно? Как ребенку с топором. Сами они не враждебны, но человек может их разозлить по незнанию. А сами они не общаются с людьми? Помнишь, ты кружил вокруг своей избушки? Помню, досадно. Это леший развлекался. В моменты, когда ты впадал в прострацию, он проводил тебя по своему туннелю к началу круга. Я мог это заметить? Это вряд ли. Его темп гораздо быстрее твоего. 12 декабря 99 года. Третий час идем с шаманом по льду, меняясь и ступая вслед друг другу. Идя сзади, заметил, что иногда от одежды шамана отделяются черные точки и разлетаются в разные стороны. Сначала подумал, что просто рябит в глазах. Стал присматриваться. Точки были очень маленькими шариками с прозрачной оболочкой. Они летали по сложным траекториям во всех направлениях, обгоняя нас или отставая по ветру и против ветра. Ни одна не садилась на снег. Отдаляясь, они просто терялись из виду из-за маленьких размеров. Я стал ставить руку на их пути, но они ни разу не садились на нее, всегда огибая сантиметрах в 10. «Ты видишь эти черные точки вокруг нас?» «Да, сегодня их день». «Что это?» «Простые полевые существа. Сегодня сгустились». «Что за полевые существа?» «Вроде паразитов или симбионтов». «Они вредны?» «Обычно их не замечаешь. Скорее, симбионты». «Откуда у них энергия на морозе?» «Они вроде замкнутых колец энергии или вихрей. Даже света Луны может хватать». «Почему они видны сегодня?» «Выброс. Или размножение, или отмирание». «Нужно их изучать». «Пробуй». «Как ты с ними практикуешь?» «Никак. Или изредка считаю их знаком изменений». «Полезных?» «Любых. Это знак для внимательности». 12 декабря 99 года. Шаман показал ничем не примечательное место, сказав, что здесь есть кости неизвестного животного. «Я не зоолог, кости как кости. Животное, наверное, величиной с овцу. Клочья шкуры с сохранившейся коричневатой шерстью. Сначала подумал, что большая росомаха. Но череп и впрямь был странным. Выступающих вперед челюстей не было. Острые загнутые внутрь зубы и треугольная форма наводили на мысль о голове очень большой рыбы, но роговые наросты на черепе и солидные когти указывали на сухопутное животное. «Что это за животное? Амфибия?» «Не видел живым». «А как узнал о костях?» «Много лет назад его здесь загрызли волки. Наткнулся случайно». «Откуда знаешь, что волки?» «Интересно стало, кто мог убить такое чудище?» «Вычистил следы под наносами. Зверь сопротивлялся. Здесь рядом есть и волчьи кости. Вел себя достойно, значит. Когда загрызают, то и заяц дерется». 12-13 декабря 99 года. Часа в 4 утра по крыше что-то ударило. Сосна подумал, что камень с осыпей. Но шаман поставил землянку так, чтобы камни на нее не сыпались. Сомнения мешали уснуть, и я почти отогнал их, когда явственно услышал, как на крышу упала ветка. Ветром принесло. Но высокие деревья довольно далеко. После третьего удара стало очевидно, что кто-то кидает ветки специально. Эвелны? Нет. При их вежливости они не потревожат нас до утра. Другой человек, наоборот, при ветре и морозе поскорее зайдет в землянку, а не будет кидаться ветками. Выманивают? Беглые зэки? Чушь. Никто из них в эту сторону не пойдет, да и не дойдет зимой.
Значит, не человек. Еще одна ветка ударила по крыше. Шаман, как всегда, дышал во сне бесшумно. Я посветил фонариком убедиться, что он здесь. Веки шамана дрогнули. Он махнул рукой, показывая, чтобы я отвел луч фонарика. Я понял, что шаман проснулся. «Что это?» «Спи, Йетти развлекается». Увидев, что шаман совершенно спокоен, я отложил вопросы до утра и скоро сам уснул. «Это снежный человек?» «Нет, Йетти вроде большой снежной обезьяны. Здесь есть и такие. Всегда были, но мало. Намного меньше мишек». «Зачем он кидал ветки?» «Развлекался с тобой». «Как это?» «Чувствует эмоции человека. Он и развлекался твоей тревогой». «Опасен?» «Это вряд ли. Много раз за мной ходили, но никто близко не подошел. И велны их не считают опасными, хотя обходят. Живут племенами?» «Одиноко, как медведи. Иногда мать с детьми». «Почему их мало?» «Не знаю. Может, еды мало». «Всеядные?» «Никто не знает их жизни». 13 декабря 2000 года. В самые морозы печку приходится протапливать каждые 5-6 часов даже в хорошо оборудованной землянке шамана. В моем домике каждые 3-4 часа, а в постройках карбаловов возле Магадана, наверное, каждый час. Эти постройки никогда не планируются, уникальны. У меня накопился целый альбом фотографий такой бич архитектуры. Сначала на месте ночевки возле удачных мест строится летний навес, потом стены от ветра. Слабые места постоянно укрепляются и утепляются тем, что принесет море. К зиме подвозится морем железная печка, навес еще подпирается, чтобы не провалило снегом. Стены обиваются разномастными дощечками, вискозными мешками, подсыпаются, обматываются обрывками канатов. В следующие годы в случайном порядке появляются лари, пристройки, тамбуры. Рядом строится новый летний навес, чтобы не варить краба в землянке. Понимаю теперь, почему зимой добытчики живут и крабят в одном месте по двое-трое, хотя это невыгодно. Нужно собирать много дров, дежурить по ночам, топить печку. Нам, шаманам, тоже приходится ходить по ледяному припаю за дровами. Припай твердый и ровный. Мы волочем по нему выбитый изо льда плавник, оставляя в снегу длинный извилистый след. На следующий день этот след бывает весь исчеркан поперечными полосками, которые вне следа встречаются довольно редко. Что за полоски? След зимних чаек. Какие чайки? Ветер 30 метров, при морозе 30. Зимние чайки слишком тонкие для ветра, он им не помеха. Почему я не видел ни одной? Они очень тонкие. Я бы видел хоть линии. Когда ты видишь обычную чайку снизу, у нее длинные широкие крылья. Но вот чайка летит прямо к тебе или от тебя. Ее крылья кажутся тебе тонкими, как листок бумаги. Зимние чайки еще раз в 10 тоньше. Нужно долго и внимательно присматриваться, или иногда замечаешь их случайно. Их много? Не меньше летних. Почему же люди не знают о них? Охотники и рыбаки, конечно, изредка замечают, но думают, что померещилось. Некоторые просто не считают нужным об этом говорить. Почему? Ты же не рассказываешь знакомым летом, что видел чаек. Слишком обыденно. Куда зимние чайки деваются летом? Никто не знает.